Здравствуйте, друзья. Вновь мне повезло сидеть рядом с Равом Лайтманом. Мы сегодня будем изучать недельную главу, и в этой главе мы познакомимся с великим евреем. Может быть, он еще не еврей. Давайте посмотрим, кто это. Я имею в виду, естественно, Авраама, известного под прозвищем Авраама Вину. Праотец Авраам. А глава называется «Лех Леха». И начинается она так. «И сказал Бог Аврааму, уходи из страны твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в страну, которую я укажу тебе». Так начинается глава.
Да.
Что мы знаем об Аврааме?
Ну, о нем рассказывается много в разных источниках, в Большом Мидраше и других, кроме Торы, разумеется.
Хотя он родился, вырос в Вавилоне.
Он вырос в Вавилоне, он был вавилонянином. Как и все мы тогда, была эта цивилизация, вся человеческая была сосредоточена там.
Это было на территории Ирака современного.
Да, Ур-Каздим. Все вавилоняне были как одна большая семья, хотя было много разных племен и маленьких народов, но все жили относительно вместе.
И маленький Авраам работал в магазине по продаже идолов.
Да, он изготавливал сам вместе со своим отцом Терахом.
У отца был такой бизнес, они делали и продавали идолов.
Это не просто, потому что не от всех получают такие вещи, а только людей, которых считают великих, и они знают, что они делают. То есть они делают какую-то статуэтку, которой я поклоняюсь, то есть он должен быть большим. И Терах, и Авраам были уважаемые люди.
Рассказано о нем хорошо в Торе. К нему входили люди в магазин, где он продавал идолов. И вдруг вошел какой-то герой, какой-то воин, такой как я. Потом зашла женщина и сказала: «Сделай мне хорошего Бога». Каждый говорил, указывал на то свойство божественное, которое он хотел.
Каждый хотел видеть себя как творец.
Он хотел молиться сам себе.
Это не так у нас сегодня? Мы такие же.
Мы молимся в зеркало. Смотрим в зеркало, смотрим, как ты велик.
Конечно. Человек ощущает себя больше всех остальных. Он из себя делает Творца. Нет больше меня. Кто самый важный в мире, если не я для себя?
Любовь к себе — это хорошее свойство или нет?
Любовь к себе — это свойство. Оно направляет человека на то, чтобы использовать других ради себя, и тогда, конечно, это плохо. Но если оно ведет человека к тому, чтобы использовать все свои свойства ради того, чтобы отдавать ближнему, и чтобы с помощью этого приблизиться к Творцу, то это хорошо. То есть все зависит от использования и от цели. Итак, Авраам, он действительно был один из вавилонян. Он занимался идолопоклонством со своим отцом Терахом, был очень уважаем среди вавилонян, и он был жрецом. Но что было интересно в его время, что вдруг все эти вавилоняне начали ощущать, что они начинают ненавидеть друг друга вместо любить.
Да, Вавилонская башня.
Именно до небес эта башня. То есть мы используем все, мы над природой. Это первое. И второе, поскольку у каждого развился эгоизм, они перестали понимать друг друга. Каждый думал только о себе, не о других. Это называется, что они не понимают друг друга. И они стали продвигаться дальше. Увидел это Авраам и начал исследовать это явление. Он не понял, откуда это происходит, пока не раскрылось ему, что эгоизм, который растет в человеке, это естественная вещь. И так должно быть, потому что с помощью осознания эгоизма как зла, человек начинает подниматься над эгоизмом до Творца. И это является целью всего развития человечества.
На каждом уровне человеческого развития человек растет под влиянием эгоизма. На каком-то этапе эгоизм приводит его в нежелательные места.
Он признает, что это зло, поднимается над ним и обретает духовный уровень.
Возвращается на круги своя.
И снова эгоизм растет, и снова человек осознает его как зло, и снова поднимается над ним. И так каждый раз это повторяется. Так что же произошло с Авраамом? Он начал заниматься со своим эгоизмом, поднялся над ним, постиг Творца и программу всего мира, по которой управляется мир и какой цели он должен достичь, и начал рассказывать это вавилонянам. Начал распространять эту науку. Он назвал эту науку «наука Каббала», потому что слово «каббала» — это как правильно использовать нашу силу получения, наше желание получать.
Принято считать, что Авраам — основоположник монотеизма. Он стал основоположником этого, восприятия этого учения.
Верно, потому что в этом выражается вся эта методика. Она призвана познать нам одну силу, природу, или творится одно и то же.
Числовое измерение то же самое, это Бог и природа.
Если мы говорим о законах природы или заповедях Творца, это одно и то же, это наука. Наука Каббала — это наука, которая объясняет нам, как устроена вся реальность.
Божественная заповедь означает, как работает мир, каковы законы природы, как мир должен действовать.
Да. И когда он узнал это, он начал обучать этому, написано в Большом Мидраше. Он тоже был написан приблизительно в то же время, что он раскинул шатер и начал приглашать прохожих туда, и начал рассказывать им, что есть Творец, и что нужно быть в объединении и в любви к друг другу, и в отдаче. И Сара, жена его, тоже раскинула шатер для женщин, и вокруг них собрались люди, группа женская, группа мужская. Это была первая группа изучения Каббалы. Он был первый каббалист. То есть и Ноах, и Адам Аришон, и, конечно, 20 поколений от Адама до Авраама тоже были каббалистами. О них рассказано в Торе. Но Авраам, он был первый исследователь, он был каббалист, который понял основу творения и начал обучать тому, как использовать ее. Поэтому он основоположник науки Каббала. Поэтому он называется Авину, праотец наш. То есть он дал всему человечеству методику, как достичь Творца.
И пошел Авраам, как повелел ему Бог. Уходи из страны твоей, от родни твоей, от всех, кого ты знаешь, от всей культуры, с которой ты знаком, из твоей семьи, из твоего заработка постоянного. Иди к неизвестному.
В землю, которую я укажу тебе. То есть, что это значит? Оставь свое желание, то есть землю, в которой ты был прежде, в то желание, которое я укажу. То есть, поднимись над использованием своих желаний, где ты находишься сейчас, к таким желаниям, к такому использованию своей природы, своих желаний, которому я обучу тебя. Это говорят человеку, поднимись к такому месту, которое называется Эрец Исраэль. Эрец — это рацион, желание, а Исраэль — Ешаркель, прямо к Творцу, чтобы все твои желания были бы направлены на то, как достичь уровня Творца. Потому что это вершина развития человека.
У каждого человека есть такой период, когда он уходит от того, что он знает, того, что ему известно, и ищет новый путь, новое место. Это обязательно для того, чтобы принять новое восприятие мира и отключиться от...
Мы видим, что происходит сегодня в мире. Все находятся на перепутье, все не знают, что происходит. Как можно спастись от всех этих проблем и путаницы? Какие силы воздействуют на нас? Как мы можем воспринимать их и правильно направлять их? То есть никто не знает. И это тоже было тогда в Вавилоне. Только у вавилонян была еще надежда, что они могут достичь каких-то хороших вещей с помощью эгоизма. Мы построим, мы разовьемся. Они желали этого развития. А мы через тысячи лет находимся сегодня уже в конце этого развития вавилонян. Мы та же вавилонская цивилизация маленькая.
Мы уже прошли какой-то пустой момент.
Но к чему мы продвинулись? К тому, чтобы понять, что все это развитие приводит нас к краху.
Так почему мы не остались там, в Вавилоне? Зачем весь этот прогресс?
Ну, скажи о себе, как такое возможно?
Не знаю.
Об этом сказано, нет более мудрого, чем опытный. Невозможно. Человек не может выполнить заповедь, если он не нарушит ее. То есть заповедь — это называется выполнить закон природы.
Так что такое «уходи из страны» в вашем личном понимании? Какой путь вы прошли?
Если ты спрашиваешь обо мне, то я стараюсь следовать согласно тем этапам, которые описаны в каббалистических книгах, то, как мы должны проходить наше развитие, наше исправление, пока каждый из нас должен достичь уровня Творца. Мы должны прийти к слиянию с Творцом, того уровня развития, как и вот эта всеобщая большая сила природы.
Но вы ведь тоже физически покинули то место, где находились, Россию? Вы физически поменяли место? Вы физически изменили ваше окружение для того, чтобы смогли дальше развиваться и принять новое восприятие действительности?
Да. Ну, я жил в России, я еще не знал, как я буду развиваться. Я лишь хотел открыть тайну жизни. И поэтому я выбрал свою первую профессию — биокибернетика. Я увидел потом, что в науке нельзя достичь понимания реальности, для чего я живу, что есть в этом.
Может быть, те же самые вопросы вас беспокоили?
Да.
Они беспокоили Авраама. Я должен понять, выяснить, что происходит в мире.
Верно. С этим сталкиваются многие люди, пока в итоге человек приходит к выяснению, если он понимает, что в этом мире он не найдет ответа. Потому что мы видим, что все находится в кризисе. Некуда обратиться. Я чувствую, я не прошел все эти места в мире, я не попробовал все методики, не говорил со всеми мудрецами, у которых есть решение. Но я почувствовал, что нету в этом мире у меня чего-то, я должен найти что-то над этим. Мне необходимо что-то, что говорит о смысле жизни, пока я не пришел к науке Каббала.
Почему и вы, и Авраам приходят в землю хананскую? Почему именно иди сюда? Почему не иди в Швейцарию?
Да, в Швейцарию хорошо. Баль-Ислам пишет, что тот, кто чувствует стремление к духовному, у него есть стремление к земле Израиля.
То особенно в этом физическом месте?
Здесь воздействует на нас особая сила, которая является духовной.
Кстати, именно на тот момент это была хананская земля, еще не земля Израиля. Какой здесь смысл?
Смысл, что мы можем осветить ее. Мы не святые. Святой — это называется отдающий, любящий. Свойство отдачи — это свойство любви. Она является святой, свойством Творца. И если мы достигнем этого в наших желаниях, то желание отдавать — это называется святая земля. Если у каждого из нас будет желание отдавать вот эта святая земля, то мы на это место, где мы находимся, привлечем корень его, который будет воздействовать на всех нас. И тогда мы будем находиться в совершенстве, в безопасности, в процветании, в мире, с собой и с соседями, во всем. Все зависит от нашего исправления. Поэтому то, что сказал Авраам, это действительно свойство милосердия. Он сказал, нужно любить друг друга, отдавать друг другу. И благодаря этому будет исправление у каждого из нас. И тогда, благодаря этому, мы будем все время подниматься. Потому что наш эгоизм будет все время расти. Это закон природы. Он будет расти от этого мира до уровня Творца, будет расти эгоизм. Но я буду все время расти над ним. Он растет, и я над ним расту. Он, и я над ним. И таким образом мы вырастем.
До Авраама, допустим, 5000 лет назад, человеческий эгоизм был меньше, ниже?
Очень маленьким. Нам рассказывают каббалисты, что мир делится на 6000 лет. От Адама и до конца исправления. И в течение 6000 лет эгоизм все время растет. И мы, если не поднимаемся над ним, если не используем, не исправляем его использование, то мы все время запаздываем за исправлением, и поэтому все время получаем удары. Но эгоизм все время растет. Это как часы, не останавливается.
Итак, Авраам понимает это, может быть, он понимает инстинктивно пока еще.
Он раскрыл это, он написал книгу Ецера, Сефер Ецера, и объясняет там систему очень высокую, буквально в том месте, которое называется мир Ацилус. И там заключена вся система управления нами. То есть его раскрытие, оно очень большое.
«И явился Бог Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я эту страну». Гарантия, божественная гарантия Творца, он сказал, твоему потомству я дам эту страну, потомству твоему и сынам Ишмаэля.
И сынам Ишмаэля, взор написано, что сыны Ишмаэля будут на этой земле все дни изгнания, и в конце этих дней, когда сыны Израиля захотят вернуться, то сыны Ишмаэля будут чинить препятствия, то, что мы видим сейчас. И тогда будут войны, пока мы не исправим себя с помощью нашего внутреннего исправления. Сказано обо всех этих днях, в которые мы входим, последние дни, то, что называется, что если мы можем провести все эти войны внутри себя, все эти выяснения, все эти исправления, то нам не придется проходить их физически, а сделаем это только в наших силах, в духовном. И наоборот, если мы не сможем этого сделать, то нам придется исправлять то, что мы не можем исправить в духовном, придется исправлять в материальном. Будем надеяться...
Надеемся, что до этого не дойдет.
Это зависит только от нас.
Авраам представляет в Каббале свойство хесед, милосердие. Почему именно он?
Милосердие — это первая сила, которую достигает человек, когда он начинает выходить из своего эгоизма. Это то, что для него самое важное. Не желать ничего для эгоизма в таком материальном, животном виде, для того, чтобы наполнить, остановить это.
Но, может быть, действительно, как потоп, который... Это вода же по свойству так хесед, но, с другой стороны, это наводнение, в котором можно утонуть. Также Авраам, у которого нет границ, у него есть слишком много милосердия, и милосердие приводит его, в конце концов, к решению убить своего, принести жертву своего сына.
Очень хорошо. И здесь мы тоже видим, мы говорили, что каждый уровень продвижения человека, первый уровень — это как Адаму, вторая ступень — это Ноах, третья — Авраам. Это повторяется буквально та же система каждый раз, как и Ноах противодействовал своему желанию ради получения и был в желании ради отдачи. Он должен был обрести свойство отдачи. Так и Авраам находится сейчас в желании отдавать, с одной стороны, с другой стороны, он не знает, как использовать желание получать. Это Ицхак.
Ицхак — это левая линия, желание получать.
Левая. А Авраам — правая. Так как могут правая и левая линия быть совместимыми? Этого он не понимает. То есть нужно как будто бы зарезать, перестать использовать левую линию, и тогда он понял, что не нужно убивать это желание.
И давайте немножко пойдем вперед.
Ты спросил об этом.
Мы говорим в каждой молитве, каждый день, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова.
Это правая, левая и средняя линия, потому что мы действуем согласно этой методике. Правая, левая — это сила отдачи, левая линия — это сила получения, и совмещение между ними — это то, что выстраивает человека. Яков, большой Яков, называется человек.
Мой творец — это Бог Авраама, Ицхака, Якова, или Бог Геля-Копача?
Нет, это Бог Копача, но этот Копач — это и Авраам, и Ицхак, и Яков, который в итоге так это выстраивает. Кто такой творец? Это свойство отдачи и любви. Это не какой-то образ. Свойство отдачи, любви, которое находится над эгоизмом, это называется Творец.
«И взял Авраам Сарай, жену свою, и Лота, племянника своего, и вышли, чтобы идти в страну Кнаан». Авраам вышел, пришел в землю Кнаан вместе с Лотом. Лот — это племянник, который был родом из Содома, где были самые тяжелые грехи.
Авраам — нет. Это против Авраама, хотя он и является его родственником. Мы видим, как человек выясняет силы в себе, от этих ему нужно отдалиться, от этих тоже. Но Лот, несмотря на то, что он его родственник, действительно, он находит место в Содоме, а потом у него есть проблемы, Авраам приходит и спасает его.
Это что, такая маленькая мировая война?
Да-да.
Там воюют люди с какими-то странными именами.
Но затем, когда снова он спасает его, на некоторое время соединяется с ним, происходит спор между пастухами стада Авраама и стада Лота. То есть эти силы не могут находиться вместе, и тогда Авраам говорит: «Ты, если ты направо, я налево, если ты налево, я направо, мы должны расстаться».
Начинается процесс выяснения, селекция, когда Авраам сюда, Лот сюда, затем Ицхак сюда, Исав сюда, Яков сюда.
Гиль, ты не поверишь, но все эти этапы человек проходит внутри себя. Каждый из нас,
у человека внутри есть Лот и люди с дома,
все силы. И потом, когда ты будешь читать Тору изнутри себя, не из книги, ты увидишь то, что написано, несмотря в текст. Написано: «Напиши книгу Торы на скрижалях сердца твоего». И это действительно так. Сердцем называются все желания человека. И когда человек обрабатывает все эти желания для того, чтобы с помощью правильного использования достичь уровня Творца, он проходит все эти этапы, но очень быстро. Нам кажется, что это так много. Это происходит быстро, чудесным образом, в течение нескольких лет, и ты закончил уже весь этот подъем из этого мира и до вершины.
В наши дни, дай Бог. И вот родословная Ишмаэля, сына Авраама, которого породила Агар, египтянка. Ишмаэль.
Да.
Мы знаем Ишмаэля.
О нем написано в Зоар.
Дикий человек, написано в Торе, рука его на всех, а рука всего на нем.
Мы видим это? А не то, что он не может измениться, мы видим сегодня, что его рука во всем, и все в его руках. Ты видишь, что весь сегодняшний мир, как он связан с сыновьями Ишмаэля, и руки его во всем, и все в его руках.
Это значит, что нет шанса что-либо изменить.
Это зависит от нас. Во всем мире нет силы, которая может изменить что-то, кроме сынов Израиля. Но мы думаем, что мы маленькая сила, а мы самая большая сила в мире. Кроме того, не забывай, что сегодня, кроме сыновей Израиля, которых ты считаешь как 15 миллионов человек, кроме этого есть духовная сила, как из маленькой искры была сотворена вся Вселенная, весь наш мир. В нас есть сила еще больше, которая сотворила все это. Есть сила Творца. Но кроме того, не забывай, что в первом храме 10 колен исчезли, и они должны сейчас раскрыться. Если ты произведешь расчет, это может быть несколько миллиардов. И они, сыны Израиля, которые вернутся и присоединятся к нам в тот момент, когда мы сможем принять их и вместе использовать силу отдачи.
Надеюсь, что они не придут сюда, потому что так стоянок нет. Еще здесь в этой главе есть заповедь обрезания. Первый раз Авраам был в возрасте 99 лет, когда сделал себе обрезание. Не слишком ли поздновато 99 лет делать обрезание?
Снова это последняя ступень перед совершенством. Это действительно не хватает ему. И то, что он делает, это символизирует то, что он присоединяет к себе желание получать, которого ему не доставало. Ведь он свойство милосердия, которое находится в отрыве от желания получать.
Что такое заповедь обрезания?
Обрезание — это когда начинаю использовать свое желание получать. Прежде чем я способен отдавать, я произвожу на него исправление, обрезание. То есть я заключаю договор с Творцом, что я использую это желание получать только для того, чтобы уподобиться, стать подобным ему, только чтобы отдавать. Это называется обрезание. Тогда что я делаю? Я отрезаю от желания получать то желание, которое я не могу использовать ради отдачи.
Это наслаждение ради наслаждения? Что это, не понял?
Есть у меня разные желания, которые я могу использовать ради ближнего. Есть такие желания, которые я не способен использовать ради ближнего. Они слишком велики, такие особые. Тогда их отрезаю, не использую. Это называется, что я произвожу обрезание.
Вы, по сути, уменьшаете или избавляетесь от возможности получать наслаждение?
Я уменьшаю свои желания. Невозможно отрезать желание, потому что мы не говорим о нашей физиологии, не о теле.
Можно, допустим, если ребенок засовывает пальцы в розетку и чувствует удар током, он уже второй раз не засунет туда пальцы. Это может быть травма, когда отрезают...
Нет, мы не отрезаем. То, что здесь делают обрезание, в духовном человек не делает сам себе обрезание, когда он уже знаком со всеми своими желаниями, он знает, насколько они подобны Творцу или нет, насколько он может быть связан с отдачей и любовью. С этими желаниями он остается, а с теми, которыми нет, он отрезает от использования, отсекает их. Это называется обрезание. Потом я их получу обратно, я их присоединю к себе. Но это будет уже только в конце исправления. А до этого я не смогу. Поэтому Авраам, он сделал все, что мог сделать в свойстве милосердия, и сейчас он, наконец, может присоединить свойство милосердия, к нему может присоединить эти желания. И поэтому он совершает обрезание, и ты спрашиваешь, как это в 99 лет? Это свойство милосердия его, в нем полное милосердие, кроме, скажем, 1%. И тогда он делает это в таком возрасте. Это символизирует то величие свойства милосердия.
Сегодня вы посоветовали бы, есть те люди, которые переходят в иудаизм, приезжают в Израиль, вы бы посоветовали им делать обрезание, хотя многие считают, что это варварские обычаи.
Здесь говорится о внутреннем исправлении человека, и как результат этого внешнее действие, которое делают и сыны Ишмаэля, и просто люди в мире. Мы говорим здесь только лишь о том, как человек использует свои желания, и вот это обрезание, это имеется в виду союз с Творцом, когда он использует свои желания только ради отдачи, так же, как Творец, подобно Творцу, поэтому это называется союз.
А почему, кстати, есть в исламских культурах, африканских, есть обрезание женское? Почему от женского обрезания мы где-то шок, а мужское воспринимается нормально?
Потому что исправление женщины, то есть желание получать в человеке, который называется женщина, он присоединяет его к желанию отдавать, который называется мужчина, и в этом исправление ее. Не то, что женщине нужны какие-то исправления. Кроме того, мы, может быть, будем учить или поговорим о том, какие исправления женские. Это микве, хупа, кидушин, все вот эти понятия. Что они символизируют нам в духовном? Оттуда это исходит. Нет традиций в Израиле, которые не исходят из духовных законов. Оттуда это не зашло к нам. А от нас это уже перешло в разные культуры, в разные религии мировые, которые взяли и сделали из этого уже свои обряды.
Может быть, на следующей неделе мы еще поговорим об этом?
Да. Есть перед нами.
Спасибо большое, уважаемый Рав Лайтман. Я был очень рад. Очень понравилось. Я узнал много нового. Мой эгоизм усилился.
Теперь нужно исправить его.
Теперь его нужно исправлять. Мы встретимся на следующей неделе. У нас будет новая глава, новый дух. Надеюсь, что будете с нами. До свидания.